Продолжаем уроки нравственного богословия и, напомню, говорим об отношениях мужчины и женщины по преимуществу в браке. Не абстрактные какие-то отношения, а так, как они должны складываться в браке, единственном Богом установленном поле, где общаются, встречаются две природы, два естества, мужчина и женщина. И сегодняшний разговор мне хотелось бы начать снова с первых глав книги Бытия, конкретно со второй главы книги Бытия, где Бог творит женщину, и творя женщину, Он говорит: сотворим помощницу, соответственную ему, то есть мужчине. Про это выражение тоже иногда можно слышать разные, ну скажем так, выверты, разные какие-то не очень правильные словесные пассажи, высказывания и прочие рассуждения, опять-таки, некой уничиженности женской природы. Но важно понимать, вот то выражение «помощник, соответственный ему», это не значит, что она слуга. Она не выполняет работ по требованию. Она не слуга. Это не значит, что она как бы что-то делает вместо меня. Вот я некий такой господин, сижу на диване, а она обязана, она же для того и создана, чтобы делать то, чтобы вот обеспечить некий мой комфорт, некое мое благорасположение, или сделать то, что мне сейчас делать не хочется, или лень, или не можется. Вот и премудрый Бог сотворил мне слугу. Так вот, женщина — это не слуга. Люди, конечно, в какое-то время в своей социальной организации обзаведутся слугами и рабами, и слугами. Потом со временем, может, когда-нибудь и роботами обзаведутся, которые будут их обслуживать. Но, разумеется, каждому понятно, что когда речь идет о сотворении женщины, не о слуге, не о рабе, не об этом социальном, скажем так, или бытовом служении идет речь. Женщина — это человек, который делает не дела не вместо мужа, а вместе с мужем, для того, чтобы делать одно дело, исполнять одно служение. И это служение не только служение семье, это служение мужа, которому он призван. В данном случае, когда жена делает все для того, чтобы муж служил тем служением, которому он призван Богом, и муж исполняет это служение, тогда жена исполняет то же самое служение. И любой мужчина это знает, и высказывания не только, скажем, внутри церкви, они очевидны, скажем, такой достаточно хорошо известный факт, что по правилам ни один священник не может стать священником, ни один мужчина не может стать священником, если его жена не даст на это согласие. И каждый на приходе знает, что вот это служение, хотя в алтарь заходит только один, и перед престолом становится только один из этого брака, но служение Церкви Христовой они несут оба, они несут вместе, несут совершенно равное служение, просто места, сферы преломления, сферы акцентуации у каждого разные, но они вместе несут это служение телу Христову, Дому Божьему, семье Божьей. И вот даже вне церкви подобные свидетельства, люди действительно, много сил положившие какому-то общественно значимому делу, всегда свидетельствуя о том, что значительный вклад в то, что они вообще могли это сделать, лежит на плечах их жен. Без них ничего бы этого не получилось, никогда бы не получилось. И поэтому вот некое творение дела, просто важно понимать, что они не вместе дело держатся за одну сковородку или вместе ставят на плиту кастрюли, что они вместе держатся за одни грабли или вместе рулят одной машиной. Не в этом дело, что каждый, они выполняют одно дело, но каждый прилагает те силы, которые даны ему Богом в той сфере, в том некой области приложения этих сил, которые обеспечивают некое благо для других людей, для общества, для церкви, для людей вообще. Но делают они это вместе, хотя каждый делает то дело, которое делать может, которое делать призван. И в этом же выражении книги «Бытия» очень важно обратить внимание на то, что помощница-то создается соответственная мужчине. То есть жена – это зеркало мужа, а муж – это зеркало жены. И поэтому укорять свою жену так же безумно, как плевать в собственное отражение в зеркале. Она – твое отражение. Те недостатки, которые в ней есть, это обличение либо твоих же собственных недостатков, и на это есть прямые свидетельства Священного Писания, о которых мы поговорим в другой раз. Ну или хотя бы обличение твоей собственной гордыни, потому что когда ты укоряешь жену, ты укоряешь собственное отражение. Буквально по русской пословице – нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. И если мы осуждаем женщину, судим ее, то мы в этот момент отделяем ее от себя. Мы ставим непроходимую грань между ей и нами. Мы судьи, она ну, там где-то вот подчиненный наш, подсудимый наш, которому призваны судить, которого призваны обличать. То есть мы в сущности уже не мужья, мы уже не любим, мы начальники, мы ставим себя в положение судей мира сего, рассуждая, совершенно удаляясь от любви. Потому что вместо того, чтобы ведь мужчина, как мы говорили, это человек, который отвечает за все. Быть мужчиной – это значит нести ответственность. Ты сделал выбор, ты сделал с ней то, что сделать мог и хотел. Если не мог, ты виноват. Если не хотел, ты виноват. Ты мужчина, за все, что происходит в твоей жизни, виноват ты и больше никто. И если ты таким образом взвалишь на себя груз ответственности, понимаешь, что где-то твое малодушие, где-то твоя вольность, где-то твое сам соблазнил, где-то сам развратил, где-то сам сделал, подал соблазн человеку, где-то еще что-то, ты где-то слишком горд, и человеку не являл ни нежности, ни кротости, ни любви, где-то слишком занят своими делами, и она без света, без лучиков твоей любви, превратилась в серый, незрачный камень, хотя когда-то была цветком. В любом случае, если мужчина посмотрит внимательно своим сердцем, вне всякого сомнения он найдет там ответы на все те недоумения и вопросы, которые ему порой хочется высказать собственной жене. И начав самого себя, он поймет, что бросать в нее камень, сыпать неукоризнами он не может. Ему-то самому не понравится, если та же самая жена или кто-нибудь другой, даже Бог, будет укорять и обличать его за его неправды, за его неудачи, за его ошибки, за его грехи. Но если он покроет немощь своей жены, как и должно поступать всякому любящему человеку, ибо любовь покрывает грехи, а не обличает грехи. И если он покроет ее немощи и грехи и возьмет опять весь груз ответственности на себя, то его грехи и Бог покроет и возьмет все его грехи на самого себя. Если в отношении любого человека сказано: «Отче, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», то понятно, что более всего это приемлемо и должно относиться к жене. Если сказано: «Прощайте другому согрешения ваши», значит, тем более это относится и к жене. Если сказано, что мы должны немощи немощных носить, то значит, тем более это относится и к жене. Почему же мы можем это относить к другим людям, но совершенно безжалостно в отношении к жене? Почему можем простить и покрыть несообразности, грехи и преступления любого другого человека, но быть совершенно строги и взыскательны к собственной жене? Почему мы можем провести, уделить внимание и время любому христианину, любому несчастному человеку, но жене мы ничего же не должны? Мы однажды ей сказали, что ее любим, с нее и достаточно, пусть радуется, что с ней вообще живу. И вот эта несправедливость, которая доставляет боль женщине, она не только служит препятствием в молитвах, как мы говорили в прошлый раз, но и служит, кроме препятствий молитв, вообще разрушает отношения человека с Богом, как вот, например, по такому слову из книги пророка Малахии. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивлительной жертвы из рук ваших». То есть вы заставляете плакать других людей перед лицом Бога, и поэтому Бог не принимает ваши жертвы. Вы скажете: «За что?» «За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». И от этого слова мы сразу переходим к свидетельству о браке с точки зрения Священного Писания Нового Завета. И начнем это разговор о браке со свидетельства из первого послания Коринфянам, 7 главы этого послания, которое почти целиком, процентов на 70, как раз и посвящена тому, что описывает отношения, хотя и несколько неожиданно порой, отношения в браке. Но прежде чем говорить об этом отрывке, не столь хорошо известном, потому что он не читается при совершении таинства венчания, но как раз более понятным и более близком к мировосприятию современного человека. И прежде чем говорить об этом отрывке, необходимо помнить, что, во-первых, это не единственный отрывок из послания апостола Павла, который говорит о браке. Есть и другой отрывок, о котором будем говорить в следующий раз, который говорит о иной стороне брака, о более глубоких, если хотите, более духовных, возвышенных отношениях в браках. Но, как странно, именно этот отрывок, второй, который будем мы в следующий раз читать, он и читается за богослужением во время таинства, совершения таинства венчания, но он-то еще труднее для исполнения, он еще труднее для понимания, а вот сегодняшний отрывок все-таки достаточно прост, и если мы и этого не можем принять, и этого не можем слышать, тогда до свидетельства послания апостола Павла к Ефесянам нам еще очень много расти, и учиться любви. Это первое, что хочется сказать, прежде чем прочитаем отрывок. А второе, что сам-то апостол Павел, который пишет эти несколько неожиданные для обыденного православного восприятия слова, сам-то апостол Павел был девственник. Он никогда не имел ни жены, ни женщины, и, судя по всему, что мы о нем знаем, никогда не имел даже потребности в том, чтобы, даже мысли таких в том, чтобы иметь жену. Он совершенно с детства возлюбил Господа, Бога и хотел жить только служа Ему. Очевидно, если бы он стал раввином, ему пришлось бы обзаводиться семьей по еврейскому законодательству. Но он, христианство дало ему новый формат, о котором наверняка он втайне всегда мечтал. Служить только Богу, не имея жены, никогда не связывая себя с женщиной. Тем более странно слышать, читать то, что он говорит. Итак, первое послание апостола Павла к Коринфянам, 7 глава. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщин. Но во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мне не как позволение, не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться как я, но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или же примириться с мужем своим, а мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующей, то он, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог определил, и каждый, как Господь призвал. Так оповелеваю по всем церквам. Что мы слышим в этих словах? Брак может заключаться по причине невоздержания. И признание своей невоздержанности, оно может быть неприятным, может быть даже стыдным. Человек может стыдиться собственной невоздержанности, но само по себе это невоздержание не является грехом. Оно не имеет само по себе нравственной окраски. Если бы это писал какой-нибудь развратный человек вроде меня, то можно было всегда сослаться на то, что, ну да, конечно, развратному все ищет, как бы оправдать свою собственную развратность, развращенность и свою собственную похоть. Но это пишет человек сам не развращенный. Человек, который никаким образом не нуждается в том, чтобы писать такие слова. Он пишет о том, что на самом деле человек может испытывать некую немощь плотскую, может испытывать вот это рожение плотское, но оно не обязательно является грехом. Блуд грех, прелюбодейство – грех, но неумение сдержать свое плотское желание грехом не является. Ну, примерно так, как апостол Павел сам, как он напишет об этом во втором послании к Коринфянам, он был мучим ангелом сатаны и трижды молился о том, чтобы от него взят был этот ангел сатаны, мучающий его, удручающий его плоть. Но ангел не был взят. Господь сказал апостолу: «Сила моя в немощи свершается». Вот нечто подобное, и это само по себе неспособность сдерживать свое плотское желание. Сама по себе эта неспособность не является грехом. Да, это немощь, это слабость, но это не грех. Вот, например, есть еще один пример. В Лавсаике есть история, описанная с Аввой Пахоном. Он прожил всю жизнь, разумеется, в пустыне, потому что Лавсаик только про таких и пишет, подвижников, удивительных, ярких. И на 50-м году жизни он, этот подвижник, Пахон, стал испытывать разжение плоти. И мучился, я не буду подробно описывать, что он там испытывал, каждый может достать Лавсаик и почитать. 12 лет он мучился с этим разжением, несмотря на то, что он ничего не ел. Он молился в течение суток, он не спал, он не пил воды, он ничего не смог сделать с этим разжением. Он хотел убить себя, но благодать Божья его хранила. Из этого он понимал, что Бог его еще не оставил, и снова подвязался. И только через 12 лет Господь возвестил ему с неба, чтобы он никогда не превозносился тем, будто бы он победил природу или победил дьявола. Все это дается по божественной благодати. Но вот эти 12 лет ни на один день, ни на одно мгновение, не оставляемый разжением плоти, он же при этом не был оставлен Богом. Он мучился и боролся, пока человек томится этим рожением, но не согрешает делом, не развращает свою плоть сам, пускаясь именно в совершение грехов, а просто томится в этом самом. Это важно, это очень важно понять. Никакого греха в самом этом рожении нету. И очень много древних свидетельств, подобных вот уже упомянутых, которые об этом ясно говорят. Конечно, если человеку дано по благодати Божьей обуздать свое естество, он может стать монахом, и пусть благословен будет путь его. И хотя он на своем монашеском пути может встретить еще много искушений, в том числе и со стороны плоти, но если он, принимая это решение, понимал, что благодать Божья может оградить его от этого, и ему даны силы воздерживаться, то у него будет надежда и уверенность, что и дальше по благодати Божией он может быть сохранен от искушений со стороны плоти. Но если человеку не дано, именно не дано обуздывать свою плоть, то он пусть женится. И как раз женившись, он попадает в такие условия, где он может найти узду для своей плоти. Ему не дано, именно нет у них таких сил, Бог ему не дал таких сил. Иногда мы поступаем очень по-фарисейски, требуя, что человек должен, он обязан просто воздерживаться. Он просто, просто обязан, потому что обязан. И поступаем именно как фарисеи. Мы не понимаем, что вот он же не совершает греха. Человек обязан воздерживаться от греха при любых обстоятельствах. Но воздерживать свое естество или не сдерживать – это не только от него зависит, а кому дано. То, кто только может получить такой дар благодати, как же мы требуем от человека то, что не в силах его, только его. Ему не только это принадлежит. Мы знаем, да, конечно, определенную часть человек может обуздать, если будет просто воздерживаться, воздерживать чрево, воздерживать от лишнего употребления воды, воздерживать очи, воздерживать уши, не слышать, не видеть и очень много молиться. Но даже при этом, если он это сделает, и то не факт, что он обуздает свою плоть, потому что обуздать ее может только благодать Божия. Как же мы можем требовать от человека, чтобы он непременно тут же явил нам эту самую благодать Божьих, если бы он знал, как? И вот это несколько требований от человека, то, что не только в его силах и власти есть неправомочное требование. И вот на этот момент брачных отношений и указывает данное послание апостол Павел. Конечно, женившись или выйдя замуж, человек должен свято хранить верность другому человеку, и оба должны организовать свою плотскую жизнь таким образом, чтобы помогать друг другу, заботиться друг о другу, чтобы жизнь другого человека не подвергалась не только физической опасности, но и такой опасности, чтобы нашлось время и для того, чтобы и Богу послужить, и людям послужить, и помолиться, но чтобы человек другой не мучился и не стенал к Богу о том, что он имеет некую потребность, а в силу каких-то черт характера его супруга он не может никаким образом получить облегчение или утешение. И апостол Павел в данном случае подчеркивает, желание другого – закон. Исполнить не свою волю, а утешить, вдохновить, успокоить, умиротворить другого – вот благо, которое должен принести христианин. Если же человек ищет своей воли, если он сильный и немощь немощного понести не может, то он на самом деле ищет своей собственной воли, а не воли Христа. Ибо тот же апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Мы сильны, должны немощи немощных носите, а не себе угождати, и каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Итак, жена не властна над своим телом, говорит апостол Павел, как и муж не властен над своим телом, но тело наше в супружестве – источник радости, утешение, мира, спокойствие для того человека, с кем мы разделили не только эту жизнь, но и всю полноту вечности призваны разделить.